ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. 14 часов 10 минут. Программа «Не так». И мы с вами после двухнедельного перерыва. У нас был сначала марафон. Кстати, я должен сказать сразу про марафон, который мы проводили, афганский марафон. Ну, вы собрали, а мы только этому помогали. Более 1,5 миллиона рублей.
Я поучаствовал.
Вот, и Владислав Дмитриевич Назаров. И я вам должен сказать, что нам точно и дали сведения, что 7 конкретных абсолютно людей, не какой-то облакоподобный фонд был, а 7 конкретных людей получили помощь, которая им была нужна.
Прекрасно, прекрасно.
Вот, это абсолютно было адресно. Вот, и обзор журнала. Так что мы сейчас возвращаемся к теме опричной, к рассказу прерванному. Но за это время еще произошло абсолютно комическое.
В опричне ничего за это время не произошло. Вот, вот как она была, так и осталась.
15 числа так и осталось. Да, более того, произошло совершенно комическое совпадение. Произошло у моей дочки Веры, младшей. У них в школе ввели черную форму. У них черная форма. Ну, разные школы. Более того... нет, не то, что вы думаете, а их отвезли на экскурсию в Александрову Слободу.
Там вот. Прекрасный музей. Вот. Я больше 20 лет сотрудничаю с этим музеем. Сам по себе музей прекрасный. Казалось бы, ну, на не очень богатом основании, ведь долгое время он был филиалом Владимирского художественного музея-заповедника. Ну и, как всегда бывает в нашей российской практике, заметная часть экспонатов, которые находились в Александрове за время филиальства, перекочевали в метрополию. Но сейчас это федеральный музей, там были проведены с архитектурными памятниками замечательные реставрационные работы. Выявились отчетливые следы, прямые доказательства работы итальянских архитекторов начала XVI века. Так. Ведь дальней резиденцией московских государей Александрова Слобода стала в 1513 году. Ну, понимаете,
Кто у нас был тогда?
Василий Третий. Угу. Это песня, и если вы или другая передача «Эхо Москвы» согласится, надо позвать некоторых сотрудников музея и просто этому замечательному музею, замечательному коллективу посвятить отдельную передачу. Более чем заслуживает.
Я, честно говоря, думаю, что можно небольшую серию в наших музейных палатах
бесспорно
устроить. Особенно летом, когда послушаешь передачу, можно прям сесть и поехать.
Бесспорно.
Да, сесть и поехать. Так, ну мы возвращаемся
К опричне, и в прошлой передаче был некий вопрос, связан с Генрихом Штаденом. Надо вот что сказать, что во второй период опричны было несколько немцев-опричников, попавших в опричну при самых разных обстоятельствах, и затем оставивших те или другие тексты, главным образом об опричнине, но не только, появившиеся и печатавшиеся или распространявшиеся в рукописном виде уже за пределами России. Генрих Штаден – это вестфальский бюргер. В Россию он попал в 1564 году, ну вот где-то, может быть, в конце лета, может быть, ранней осенью. Значительную часть времени, где-то примерно до 1567 или, может быть, 1968 года он не был опричником, он был служилым немцем, несшим военную службу, и имел поместье в Старицком уезде. После того, как Старицкий удел и Старицкий уезд уже перешел в опричнину, он, соответственно, стал и опричником. Благодаря некоему покровительству, но особенно свойствам своей натуры, достаточно быстро сделал карьеру в опричнине. Его тексты – это некий загадочный текст. Это 4 сочинения, а не одно. Это одно – это описание московского правления. Второе – это не великий проект завоевания Москвы севера. Третий текст – это обращение к императору Рудольфу II в связи с этим проектом завоевания России. И четвертый текст – это так называемая автобиография его. Вот там-то он в основном и живописует свои подвиги эпохи опричнина. Ну, как едко заметил первый публикатор этого текста в России Иван Иванович Полосин, это написаны с редкостным цинизмом сочинения о душегубстве, воровстве с поличным и татьбе. Татьбе с поличным и разбоя.
И разбоя.
Ну, это три главных уголовных преступлений по русскому праву 15-16 веков.
Написал, когда уехал, да?
Написал, естественно, когда уехал. Уехал он примерно где-то, ну, опять точной даты нет, то ли в 74-75, то ли в 75-76 году.
Досадно, есть ли хорошее издание?
Вот недавно есть появилось двухтомное издание, которое было осуществлено под руководством Анны Леонидовны Хорошкевич. Все четыре текста там изданы по изданию Эпштейна, это немецкий исследователь. К сожалению, наши исследователи не могли девизу ознакомиться с рукописью и провести соответствующий палеографический анализ.
Почему?
Ну, так сложились обстоятельства. Всюду деньги, 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 да, и всякого рода обстоятельства.
Да, да, это я понимаю. Без денег жизнь какая.
Вот.
Да.
Второй иноземец, о котором следует сказать, и сочинение которого наиболее распространено, это Альберт Шлихтинг. Он попал в Россию тоже примерно в то же время. Попал в плен. Поднялся он благодаря тому, что первое время он сильно мыкался, был неустроен, а затем стал переводчиком при царском лейб-медике Линдзее, которого рекомендовала Ивану IV Елизавета, королева английская. Он бежал в конце 1570 года, поскольку врач абсолютно не понимал и ни русской, ни славянской речи, а у Шлихтинга был навык славянский, русским он овладел, то он переводил его в самых, что ни на есть, приватных беседах. С руководством опричнина, да, и с другими очень знатыми лицами. Линдзей врачевал не только царя, его семью, но и все высшее опричное руководство и некоторых земских бояр. Поэтому весьма информированный человек. У него два текста. Один относительно спокойный текст, который он сразу написал и стал известен после того, как его стали распространять в Речи Посполитой. Второй текст на основании первого был написан уже специально. В это время в Речи Посполитой находился папский нунций Портика, который должен был выполнить некую миссию в России по поручению папы. Вот этой миссии всячески старались воспрепятствовать власти Речи Посполитой. И далее соответствующий текст с описаниями казней и мытарств тирана Васильевича, это так назван Иван IV в заголовке этого текста. Так что Портик отказался от своей миссии и послал, значит, соответствующее донесение в Рим. Шлихтинг текст получил очень большое распространение. Вот сотрудник института, где я работаю, Игорь Дубровский, последние несколько лет, занимаясь тщательным выискиванием всякого рода сведений об отражении российской истории, российской дипломатии, тех или иных международных дел, связанных с Россией в архивах европейских стран, обнаружил что-то около десятка, если не более десятка, рукописей этого сочинения, разошедшегося по всей Европе. Кстати говоря, чрезвычайно важная и интересная работа, которую ведет коллега, при том, что кардинально меняется наше представление о том, какова была среда распространения сведений о России и источники, где формировались эти потоки информации. Они были очень разные. И по своему типу, и по своему контенту, по своему содержанию. Ну и, наконец, есть еще, значит, такие личности, как Таубе и Крузе. Это весьма заметные лица, достаточно заметные лица были еще в Ливонском ордене. Попали в Россию намного раньше, чем Шлихтинг и Штаден. Некоторое время как бы выполняли при Иване IV роль своеобразных консультантов по созданию Ливонского королевства или Ливонского герцогства. Это вот в конце 60-х, начале 70-х годов. Потом, соответственно, опять-таки перешли на другую сторону и оставили текст, который путем... И с исправного текста, написанного ими и на немецком, и на латинском языке, первоначально еще у нас в России не переведен. Перевод на русский язык осуществлен с очень плохого издания. Mm. Вот это, так сказать, краткое резюме по поводу того, кто... И как из иноземцев был прикосновенен к опричнине.
Это был вопрос, кстати, новые вопросы задавайте. Плюс 7-985-970-45.
Да, и заметим, кстати, переход в православие был необязателен. Лютеранские церкви существовали в Москве, в немецкой слободе, будущей немецкой слободе, или на Болвановке, как говорил, писал Штаден, они уже имели место быть. Опала на них пришла в послеопричнины в связи со сменой вот этого главы, этого ливонского герцогства Магнуса. Это 1578 год. Потом это было, они были восстановлены. Католических храмов, естественно, не было. Вот чего не было, того не было.
Ну да. Да.
Это то, что относится к этому сюжету. А сейчас, я думаю, нам надо вернуться вот к чему. Мы в прошлый раз остановились на событиях 66-го, немножко подошли к событиям 1567-го годов. И как бы в тени остался один заметный эпизод в истории опричнины. Он мог бы стать провозвестником иного тренда в развитии самой опричнины. Весной 66-го года наступила известная оттепель. Скажем так.
20-й съезд опричнины, да? Это примерно.
Ну, да. Вот... Афанасий, митрополит, без согласования с царем ушел в отставку. Мы об этом говорили, да. За немощью якобы. Но после этого, находясь в немощи, он прожил еще, ну, по крайней мере, где-то 7-8 лет, наверное. Царь выпустил из опалы одного из виднейших российских военачальников, и, надо сказать, к счастью царя. Это мы сейчас увидим. Князя Михаила Ивановича Воротынского. Стали возвращать из ссылки тех, кого сослали в Казанский край. Вернули почти большую, по половинам там возвращали, но вернули большую часть. Причем половине стали возвращать вотчины родовые. И именно тогда, вот мы говорили о Земском соборе, да, конец июня 1566 года, важнейший вопрос продолжать войну с Речью, еще не с Речью Посполитой, а с Великим Княжеством Литовским, или заключить перемирие на условиях статус-кво. Заманчиво. Полоцку царя. Значительная часть Ливонии, заметная часть Ливонии у царя, Нарвское плавание функционирует. Причем очень быстрыми темпами. Вот за 20 лет функционирования Нарвского плавания Россия получила огромную выгоду от прямых сношений по краткому и неподверженному из-за замерзания путей сообщения, водных путей сообщения, профит своей торговли, ведь шли стратегические товары, включая соль. Но главным образом то или другое оружие, и главным образом включая те или иные необходимые исходные материалы для того же вооружения. И драгоценные металлы для того, чтобы могли делаться деньги. Земский собор решил так, как было подсказано царем. Это, конечно, не было автоматом, и какие-то обсуждения, судя по косвенным показаниям, имели место быть. Но ведь вот что случилось-то. После этого 300 человек земского двора, включая несколько лиц депутатов этого собора, подали ему челобитную с тем, чтобы он отменил опричнину. Но, соответственно, это вызвало гневную реакцию царя. Но опять вступил в силу еще один фактор. Ведь Филипп Колычев, хотя дал обязательства при наречении и при поставлении в митрополита, дал обязательство не вступаться в семейное, в личное дело царя, в его опричнину, но восстановил право печалования, право ходатайства за опальных и осужденных. И он воспользовался этим правом. Из 300 человек казнены были только трое. 50 били батагами, а остальных как бы и выпустили 5 дней тюремного заключения при тех порядках, которые уже тогда в начале опричнины были. Это даже смешно сравнивать.
Ну, конечно. Да.
И вот следующее событие, которое разом существенно перевернуло течение внутриполитической жизни в стране, это были события, связанные с походом 1567 года. Планы были грандиозные, и для этого были основания. Значит, наметилась возможность Российско-Шведского союза, и туда поехало посольство, причем с одним, казалось бы, немыслимым условием. Младший брат Эрика XIV, будущий король Швеции Юхан, был женат на дочери Сигизмунда II Екатерине. К ней царь сватался, между прочим, вот тогда, когда умерла его первая супруга. И вот в этом предварительном тексте договора, который был парафирован шведской стороной, была статья о том, что Екатерину Ягеллончик передают на русско-шведской границе представителям царя. Так. Это мужнюю жену. Так. Но, правда, в этот момент что Юхан, что его супруга находились в заключении. Намечался этот союз.
Да, выяснялось... Спокойные времена Швеции вообще.
Выяснялись возможность совместного участия, как раз в это время становится актуальным так называемый Ливонский проект царя. Хотя в 1565 году была массовая репрессия в Дерпте, Юрьеве, нынешнем Тарту.
Да.
Но это были прямые доказательства их сношения населения, и при том, что важно, казни не последовало. Были разосланы, немецкое население практически было выселено, но они были разосланы по 5-6 городам России. Наконец, еще один момент, был предложен союзный договор Англии, на что царь опять-таки очень надеялся. 67-й год – это вот его намерения и планы, и готовилась большая военная кампания против Великого княжества Литовского. Этот поход, который намечался на позднюю осень и зимний, главным образом, период, должен был привести к захвату всех крепостей по бассейну Западной Двины и, соответственно, обеспечить выход России ко всем ганзейским стапельным постам Ливонии. это и Рига, угу. это в перспективе Таллин и ряд других городов.
Ну, то есть, такой очень, очень серьезный выход на Балтику с
очень,
портами,
очень, со всеми... очень, очень серьезные да. планы. И армия мобилизовывалась абсолютно вся, включая те части, которые должны были в конце октября, в ноябре проследовать с южной границы на западную, и место сбора Великие Луки. Вот тут-то все и случилось.
А что случилось через несколько минут? У нас сейчас новости.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Мы продолжаем. Владислав Мечназаров. Мы говорим об опричнине. И ваши вопросы приветствуются. Плюс 7-985-970-45. Тут-то все и началось. Что началось?
Выяснилось, когда царь с своим опричным войском, частью земских сил, со своим двоюродным братом, князем Владимиром Старицким, выходил на границу Великого княжества Литовского и российской территории, выяснилась неготовность армии к ведению военных действий. Прежде всего, не была обеспечена доставка необходимого количества артиллерии и боеприпасов. Но самое-то главное даже не в этом. В это время, ну, по одним сведениям, именно князь Старицкий, по другим сведениям, царь узнал из иных источников, к нему поступили сведения о том, что есть налицо боярский заговор, в который вовлечена вся земская верхушка. И по одной версии целью этого заговора была выдача царя Сигизмунду, а армия Великого княжества Литовского собиралась и медленно продвигалась к Борисову в это время. По второй версии, этот заговор заключался в том, чтобы арестовать царя, а на трон посадить Владимира Старицкого. Якобы сам перечень, список заговорщиков передал царю сам князь Владимир, испугавшись того, что так. это станет ему известным иначе. Но тут до конца никогда ничего не будет ясно. Источники у нас скудные, официальные версии мы не знаем, потому что летописание прерывается несколькими месяцами ранее этого официального летописания московское. Псковские летописи, которые продолжались вестись, этого сюжета практически не отражают, если исключить военную сторону дела. Есть разные версии, связанные с перепиской от имени тех же бояр князя Мстиславского, Бельского, Воротынского, гетманом Хаткевичем, ну, диктовал все эти послания, естественно, царь, и это лето 67-го года. И то, что эти грамоты от Хаткевича были доставлены именно летом, это в соответствующих условиях было лишним доказательством, что да, такой заговор может иметь место. Было экстренное собрание Думы и опричны, и земской на Оршанском ему, ну, то есть вот, куда прибыл царь со своим окружением 12 ноября, поход был прерван, отменен, и царь со своими опричниками срочно, можно сказать, бежал с военных позиций, с фронта военных действий, сначала в Старицу, где он устроил смотр опричным войскам, а затем в Александрову Слободу. Вот после этого-то, ну, сначала были вроде бы логичные казни, связанные с невыполнением военных обязательств, то есть были казнены приказные стрелецкие начальники, но это что-то до 40 человек в январе месяце 68-го года. Но вот с той же зимы последовало куда серьезнее. Главой заговора был признан Иван Петрович Федоров. известнейший человек, долгое время находившийся после Апала 46-го года, находившийся в доверии у царя. Он как раз в 1567 году, в момент похода, он был главным воеводой в Полоцке.
Угу.
Человек, который не находится на доверии у царя, не может возглавлять войска в пограничной крепости. Это крайне сомнительно. И вот тогда-то развернулась деятельность сыскного опричного ведомства, и стали выдвигаться совсем новые люди в опричные. Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, Малюта, он же... Василий Григорьевич Грязной, Васенька, из посланий более позднего времени царя к нему, когда тот был в плену в Крыму. Алферьев Безнин, Черемисинов, ну и целый ряд других, которые к концу опричнины составили так называемую дворянскую партию или партию думных дворян и внутри опричнины, и в государстве в целом. Как происходили эти репрессии? Где-то с конца зимы, начала весны, опричные отряды разъезжали по вотчинам Федорова. Они были разбросаны по многим уездам страны. Громили все, что можно было громить, за исключением денег и ценных вещей. Казнили тех лиц, которые, вот, холопов, управителей от имени Федорова, близких к нему людей, в репрессии попадали, так или иначе связанные с Федоровым, как с очень влиятельным человеком, его клиентела не холопского происхождения. И это продолжалось определенными периодами, в течение нескольких дней затронуло примерно 5-6 уездов. Вот эти казни, весенне-летние казни, которые происходили, они примерно затронули где-то до 1500 человек. Причем убивали семьями. Вот этот новый момент, который до этого проявлялся только лишь спорадически, ну вот, скажем, репрессии против родственников и близких людей Кадашевым в 62-63 годах, были также казнили родом. Правда, как будто бы не видно, что казнили малолетних. А сейчас казнили всех полностью. И имения сжигались.
Почему так происходило? Что вот...
Почему такой резкий поворот? А потому что считалось, что это сакрально. Это злобесие. Они посягнули на власть царя. Посягать на власть царя — это значит... оказывать неповиновение Богу. Оказывать неповиновение Богу – это значит быть представителем Антихриста, сил Антихриста, злобесным человеком. И, соответственно, сакральное уничтожение подразумевает не просто казнь этого человека.
А искоренение вообще.
На искоренение, да, его фамилии. Искоренение того имущества, которое он осквернил во время своего злобесия. Он не имел права быть захороненным на церковной территории. На его, во время захоронения, если оно имело место быть, священник не мог присутствовать в ризах и отпевать покойника. Запрещены были вклады по таким рода людям. А практика заупокойных вкладов — это была уже многовековая черта социального быта российского общества. Денежный или поземельный вклад для спасения души – это была норма. Поэтому искоренение подчинялось абсолютно все. Сам Иван Петрович был убит царем ударом кинжала. В сентябре 1568 года в Кремле, ну, по одному не очень, 11 сентября, по одному рассказу, опять-таки, естественно, иноземцев, одного из иноземцев, царь предложил ему сесть на царский трон, и со словами: «Так ты же хотел», значит, бросился к нему и заколол кинжалом. Тело его было выброшено в отхожие места, и какие-то дни захоронено не было. Это привело к конфликту, вот начавшаяся казнь такого рода привела к конфликту между митрополитом Филиппом Колычевым и царем. Его первое резкое выступление и в проповеди против опричнины публично состоялось еще в марте 1968 года. Еще два резких выступления Филиппа были летом 1568 года. Он съехал с митрополитчих покоев монастыря Николы Старого. Это монастырь на Никольской, ну вот недалеко от того места, где ныне Казанский собор, на той же стороне Никольской улицы. Это монастырь очень один из древнейших в Москве, и особенность его заключалась в том, что он был основан выходцами из Византии. В свое время это считался греческим.
Греческий.
И там останавливались те или другие посланцы Сафона или от патриархов. Он взял нескольких служителей себе, но он не снял с себя сана. Эта ситуация напоминала ситуацию, которая случилась в конфликте между митрополитом Геронтием и Иваном III примерно за 80 лет до того, когда тот съехал, правда, не в этот, а в Симонов монастырь, опять-таки забрав с собой посох и не снявши сана, но тогда-то конфликт кончился в пользу митрополита. Иван III признал свою вину и...
Жест митрополита тот же, того же качества жест.
Да, абсолютно, да. Практически да. Но кончился этот жест совсем иначе. Во-первых, были казнены несколько старцев, затем были посланы опричники в Соловецкий монастырь, где Филипп игуменствовал до того. Там якобы нашли его... нарушение с его стороны устава монастырского. Эти сведения, заверенные некоторыми иноками Соловецкого монастыря и соборными старцами монастыря, были привезены в Москву. Состоялся соборный суд Освященного собора. Он низверг Филиппа с кафедры. Но, естественно, что царь не хотел оставлять это просто так. Во время богослужения на 8 ноября, это же в честь архангела Михаила, а мы помним, что опричники – это были гневные ангелы в воинстве Михаила Архангела.
Да.
Опричники во главе с Басманом ворвались в собор Успенский, содрали форменным образом с митрополита его митрополитчье одеяние, посадили дрожки и отправили. В конце концов, он был направлен в Тверской отрочь монастырь, где находился в заключении. И тут, в том же 68-м году, выяснился еще один провал. Это вообще сюжет для рассказа, для исторического романа или повести. Оказалось, что Эрик-то свергнут.
Да.
Да.
Вот я этого ждал. Вот я, когда я говорю,
оказалось, что когда Юхан пришел к власти, то нечестие было сплошное московским послам. Там волнения были в Стокгольме. Из московских послов содрали все платье. Они остались в одних рубашках. Потом та же процедура была произведена над шведскими послами, когда те прибыли в Москву в 69-м году. И их тоже направили в отдаленную ссылку. Но это уже отдельный сюжет. И полностью лопнули планы, связанные с военным шведско-российским союзом. Так что измена продолжала укрепляться, да. И, как вы понимаете, расширяться, так или иначе. Еще один момент, который был чрезвычайно существенен, это то, что ведь кто пришел к власти, это удельный князь шведский пришел к власти. Младший брат Эрика XIV. Ну, как после этого не предпринять некие определенные шаги безопасности, меры безопасности внутри российской державы?
Да.
чтобы неповадно было внутри России.
Вот именно. И к тому же, опять-таки, шли тревожные сведения. Поступил донос одного из подьячих князя Владимира Андреевича Старицкого, а того от греха подальше направили подальше, в Нижний Новгород. С одной стороны, под вполне благовидным предлогом, ведь 569 год – это поход турецкой и крымской армии на Астрахань. Он завершился полным провалом. И в этом смысле царь мог испытывать только чувство удовлетворенной гордости. И вот помогает Бог истинному царю и святой земле в борьбе со всякого рода бусурманами. Но с другой-то стороны, и поэтому находился Владимир Андреевич Старицкий с небольшим контингентом войск именно в Нижнем Новгороде. Но к осени-то, вот, с одной стороны, донос на него. Отравить он хочет царя-батюшку рыбой, которая выловлена для царя именно в ловлях под Нижним Новгородом. Это с одной стороны. А с другой стороны, поступил некие тревожные сведения из Новгорода. В общем, срочным порядком князь был вызван к царю в Александрову Слободу. И на последней остановке, ну, там, где меняли лошадей, перед Александровой Слободой, опричники заставили князя, его жену, это вторая жена, урожденная княгиня Оболенская, и детей от второй жены выпить яд. Что и произошло. На следующий день или 10 днями позднее, тут данные источников расходятся, тогда, когда заведомо заранее была вызвана из одного из Кирилла Белозерского, ну, в общем, недалеко был женский монастырь от Кирилла Белозерского монастыря, и оттуда там находилась мать Владимира Старицкого, княгиня Евросинья, инока Евдокия. Она была со своей свитой вызвана в Москву и задушена, погибла, была умерщвлена дымом, как написано в одном источнике. Она, 12 ее старец и ближайшие обслуживающие ее люди. Это еще примерно 10-12 человек, то есть где-то 25 человек. По делу самого князя Старицкого, так или иначе, было казнено тоже, если сравнить с тем, что произойдет, очень скромная цифра, где-то 150, ну, может быть, 170 человек. А вот во время следствия над князем, точнее говоря, над его приказными людьми, выяснилось по доносу одного из его, опять-таки, подьячих, что это не он просто задумал отравить великого князя, а такова была, был некий заговор с верхушкой великого Новгорода по этому поводу. Вот, и к тому же времени куда, да? Из Новгорода прислали некую грамоту польскую. Что это такое, до сих пор остается неясным, потому что ни текст ее не сохранился, сведения о том, чтобы это могло быть, достаточно разноречивы. Как бы то ни было, это дало повод для борьбы с новгородской изменой. И вот тогда опричнина где-то вот с января 1570 года и по конец лета того же года развернулась в полной мере. Значит, поход на Новгород был осуществлен в стиле настоящей военной кампании. Все военные, все дороги, все пути сообщения были перекрыты. По дороге, по пути движения уничтожалось все, что могли быть. Массовые казни прошли в Клину, в Твери. Убивали не только тех лиц, которые могли так или иначе относиться к оппозиционным кругам, но убивали ну вот скажем, пленные литовские, они их везли куда-то на поселение, попались по дороге, их казнили. Псковичи после известного изменного изборского дела, когда закамуфлировавшись под опричников небольшой отряд Великого княжества Литовского на 2 недели захватил крепость. Вот по этому делу было сразу казнено несколько десятков человек, а 500 человек отправили в ссылку. Значительная часть из них до ссылки не доехала, были казнены по дороге. Ну и так далее. Казни в Новгороде, сыск, суд и расправа в Новгороде продолжались 4 недели. Но по разным данным, это вот те, которые можно как-то приблизительно подтвердить синодикам об опальных и убиенных. Это то, что было в конце правления Ивана IV, рассылались по монастырям, скорее всего, в связи со смертью его сына. Так вот, там можно примерно определить цифру убитых в Новгороде людей, порядка что-то 3000 человек. Опять-таки, это семьями и самыми разнообразными способами казни. Камень на шею привязан и в Волхов, это зима. Сжигали, рубили мечом. Очень характерная для прагматичного ведения дела Ивана Грозного ситуация была в Нарве. В Нарву нагрянул отряд опричников 400 человек. Разорили все русские дворы, которые там появились, пограбили, уничтожили все товары, но драгоценные вещи и деньги изъяли и, соответственно, дали в опричную казну. Немцев не тронули ни одного человека, ни одного двора. Исконное немецкое население в Нарве. Опалы и казни прокатились по всей новгородской земле. Летом казни в Москве. Это главным образом все приказное руководство. Ну, был казнен Никита Афанасьевич Курцев, казначей земский. Иван Михайлович Висковатый, знаменитейший дипломат российский, начиная с конца 1540-х годов. Печатник, то есть глава личного архива, правда, земской его части царя. Вот казни в Москве, опять-таки, по достаточно условным цифрам, это где-то примерно до 250-300 человек. Причем это происходило весьма театральным образом. Царь в полном военном снаряжении разъезжал по площади среди толпы, выяснял, как, по их мнению, следует вороватых приказных деятелей казнить и, соответственно, исполнял волю народа. Или как бы учитывал волю и справедливое мнение народа. Закончилось это тем, что практически на некоторое время все государственное управление остановилось. Итог обнаружился достаточно скоро. В мае 1971 года, чего не случалось очень давно, Москва была сожжена во время набега армии крымского хана Девлет-Гирея. Город он не взял. Он поджег слободы московские. И после этого погорела вся Москва абсолютно. Ну, вот один пример. Скажем, князь Иван Мечбельский, знаменитейший, второй человек, первый человек в Думе, со всей семьей задохнулся в своем погребе в своей кремлевской усадьбе. 15 уездов, 26 городов были разорены. И самое, что для царя было нетерпимо, он сам чуть-чуть не попал в плен, когда выступил со своим опричным войском навстречу Девлет-Гирею. Разминка была где-то порядка полусуток. Успел бежать сначала в Ростов, потом собирались бежать в Ярославль, но Девлет-Гирей удовлетворился тем огромным полоном, который он взял, то есть плен, огромное количество людей, и ушел в Крым. Ситуация в дальнейшем практически, если учесть еще к тому же массовое разорение и опричные земской территории, не улучшилась. Грозило второе нашествие в 1972 году. И вот уже объединенная земская опричная армия в 1572 году в битве при Молодях в трехдневном сражении сумела нанести решающее поражение Девлет-Гирею. Царь в это время, с весны, находился в Великом Новгороде. Там он соединил вывезенные из Москвы и из Слободы казну, опричную земскую, в одну. Он уже принял некоторые меры для того, чтобы как бы минимизировать отрицательные следствия опричнины. Он приехал туда с четвертой женой, и туда к нему пришла весть о решительной победе в битве при Молодях. Что сделал царь? Казнил нескольких опричников, и 1 сентября, надо думать, и задал указ об отмене опричнины и о введении смертной казни за одно упоминание этого понятия.
Надоело.
Ну, я бы сказал по-другому, но она в этом своем виде себя исчерпала полностью. И последствия этого братоненавистного действия, как сказали люди начала 17 века, мы почувствовали в смуту.
Владислав Назаров, программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята!